Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18:06. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. В студии Роман Бабаян, я главный редактор радиостанции. Добрый вечер. Друзья, смотрите, сразу рассказываю вам, как мы сегодня будем работать. Вначале я поговорю с нашим гостем. Это Маргарита Симонян, главный редактор RT и агентство, информационного агентства «Мия сегодня». Есть повод для разговора. Это 15-летие телеканала RT, но Маргарита удивительный человек. Она почему-то меня попросила перед эфиром особо на этой теме не зацикливаться, а поговорить о текущей ситуации, да, и о тех проблемах, которые на сегодняшний день есть. Об этих проблемах вы тоже знаете. А второй час мы с вами, собственно, обменяемся мнениями там по основным событиям, которые разворачивались на этой неделе. Как-то так. Давайте сразу о паролях, о явках. Телефон нашего прямого эфира 8-499-73-73-94-8. Можете присылать свои смски по телефону плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Давайте сразу тогда начнем с Маргариты Симонян. Действительно, 15 лет телеканалу RT. Это, наверное, единственное глобальное средство массовой информации, которое есть у российского государства. Я не могу все-таки игнорировать полностью эту тему, поэтому очень коротенечко, Маргарита Рид, очень коротко, основные достижения и основные, планы на будущее. Можно так сказать? Обычно так и происходит, когда какой-то юбилей, день рождения и так далее, да?
Да.
Давай, поехали.
Как мы с тобой микрофон делим? Вот так?
Вот так вот, да.
Раз ты меня сдал, то я тебя тоже сдам. На самом деле, сегодня день рождения у, собственно, вашего любимого ведущего и главного редактора радиостанции Романа Бабаяна, с чем мы все его и поздравляем. Я так понимаю, что во втором часе будут звонки в студию. Вот, можно позвонить и поздравить. Я думаю, Роман.
Спасибо, спасибо.
Очень приятно. Что касается нас, действительно, нам уже 5 лет, это очень трудно поверить. Почему я попросила не говорить об этом весь эфир? Потому что мне, конечно, неловко, всегда неловко нормальному человеку говорить о каких бы то ни было достижениях и успехах, потому что о достижениях и успехах должны говорить другие люди. Я в эти дни, конечно, вспоминаю, как все это начиналось 15 лет назад. Какой это был сюр, как мне самой не верилось в успех возможный этого грандиозного предприятия. А когда все это начиналось, мне было 20. Конечно, поверить в то, что можно сделать телеканал на английском языке, тогда еще только на английском, круглосуточный, информационный, а тогда было еще даже «Россия 24» в России, то есть, в принципе, таких телеканалов не было и на русском-то языке, не говоря о том, что на английском. Такие невероятно сжатые сроки, нам всем это казалось чем-то невероятным, невозможным. Но потом, когда западная пресса много брала у меня интервью по этому поводу, как вы это сделали, как это получилось, как это сделали, особенно китайцы. Китайцы – это не западная пресса, понятно. Но вот китайцы тоже очень любят спрашивать. Они приезжают для обмена опытом, спрашивают, в чем секрет. И я им всегда так в шутку отвечаю, что в России всегда так что-то делается или очень быстро, или никогда. Это произошло очень быстро, канал был запущен, канал нащупывал свою нишу, свою аудиторию. Конечно, особенно очевидно о том, насколько такой канал был необходим для страны, стало в 2008 году во время войны в Грузии, мы все это помним. Мы тогда существовали всего 3 года, и было понятно, до какой степени в такие тяжелые моменты краеугольные моменты, становится необходим другой голос, потому что хоровое пение всей фактически иностранной прессы, которая огульно обвиняла Россию, не попытавшись даже разобраться в ситуации, когда западные журналисты все сидели в Тбилиси и отправляли свои репортажи, свои отчеты, свои заметки и прямые эфиры буквально цитируя то, что им присылала на телефоны пиар-контора, нанятая грузинским правительством, правительством Саакашвили на тот момент, когда практически никто из них, даже агентства, не удосужились просто прислать журналистов на другую сторону конфликта, поговорить, ладно, не с русскими, поговорить с осетинами, спросить, что об этом думают осетины. Эта ситуация мирового такого медийного лицемерия была, ну, наверное, самым ярким на тот момент доказательством того, что такой телеканал, безусловно, нужен. Помните этот эпизод, когда Fox News, помнишь, Ром, наверное, Fox News позвал в эфир девочку, осетинку, думал, что она сейчас тоже будет рассказывать, какие...
И вдруг, да, и вдруг она стала говорить о чем-то другом.
Она стала говорить наоборот. Она стала говорить: большое спасибо русским, они нас спасли, если бы не они, нас бы уже... уничтожили ее, просто вырубили из эфира, потому что то, что она говорила, никак не укладывалось в редакционную политику, собственно говоря, Fox News. И вот с тех пор мы так развивались, и я считаю просто подарками судьбы, наверное, для себя, это не то, что я буду рассказывать внукам, такие вещи, как программа Ларри Кинга, которая много лет выходит у нас на канале и выходит и сейчас, того самого Ларри Кинга, на книжках которого я училась, на интервью которого я училась и которого, наверное, можно назвать, ну, вероятно, вообще главным ведущим за все время существования телевидения. По крайней мере, точно самым известным во всем мире и олицетворением вообще телевидения, мирового телевидения как такового. И вот его программы много лет выходят у нас. У нас выходили программы Джулиана Ассанжа, а он, я считаю, безусловно, лучший журналист в мире последних десятилетий. Человек, который по-настоящему изменил этот мир благодаря своим журналистским revelations, то, что называется, да, открытиям и тем, как он вскрывал правду, которая происходила, и как он за это дорого платит все последние годы, когда он уже много-много лет не видит солнечного света. Сначала он в посольстве находился, я к нему ездила туда. Конечно, он уже тогда был не в самом лучшем состоянии. Сейчас у нас, мы все знаем, что вообще с ним происходит и в каком состоянии. И вот так система ему мстит за ту журналистику и ту правду, которую он миру нес. Когда мы видим, что нас смотрят, читают руководители стран, такие люди, как Эмир Кустурица, например, культовый режиссер, который наш большой друг и приезжал к нам на десятилетие, к сожалению, 15-летие ввиду объективных обстоятельств ковид, я имею в виду, мы не можем справить так пышно, как справляли десятилетия, и вообще никак не можем справить, потому что мы не будем, естественно, подвергать риску людей, приглашать людей. Ну вот на десятилетие он к нам приезжал. И Роджер Уотерс. Я сейчас никого не хочу обижать. Очень много по-настоящему знаковых людей нашего времени являются нашими зрителями, читателями, слушателями, друзьями. Это очень здорово. И если ты, Рома, позволишь, я на этом закончу рассказ об успехах, потому что мне реально неловко. Мы все это публикуем много раз, и про наши там 10 миллиардов просмотров, уже больше, чем 10 миллиардов просмотров на YouTube, и про все остальное. А какие планы? Я считаю, что сейчас происходят тектонические изменения в информационном пространстве мировом. Я говорила об этом еще лет 15 назад, и тогда многие лидеры отрасли надо мной смеялись. Я говорила о том, что телевидение утратит свою главенствующую роль, и большинство людей будет уходить, и с каждым новым выросшим человеком таких людей будет становиться все больше, будут выходить в интернет, потому что хотя бы потому, что интернет элементарно удобнее. Зачем человеку смотреть программы по выстроенному заранее программным директором или шеф-редактором графику, если он может удобно посмотреть это в интернете? Да, конечно, в интернете смотрят и те программы, которые созданы телеканалами.
Я хотел сказать, понимаешь, интернет интернетом, но тем не менее в интернете смотрят в том числе и телевизионные продукты.
Конечно.
Я из той категории людей, которые говорят, что не будет ничего. Не будет театра, не будет там цирка, ничего не будет, будет одно сплошное телевидение и радио.
Это правда, но здесь нужно определиться в дефинициях. Я когда говорю о телевидении и о том, что аудитория будет уходить в интернет, я не имею в виду способ производства этого контента. Понятно, что продукт, произведенный на телевидении, можно разместить в интернете, и человек тогда все равно смотрит интернет, он не смотрит телевизор. Потому что чем отличается, главное, чем отличается телевидение в нашем старомодном, привычном смысле от интернета? Оно отличается программированием. Ты сел в 21 час телевизором, и ты смотришь или программу «Время» по Первому каналу, или что идет в это время, сериал, мне кажется, какой-то идет на России, или НТВ, или что-то другое. Ты заходишь в интернет, и ты смотришь то, что хочешь ты. И тебе не важно, это произведено Первым каналом или просто каким-то пареньком на коленке у себя в гараже, или девушкой, или это просто стрим вообще пятилетнего ребенка. Мы знаем, что одна из самых успешных блогеров вообще в мире – это пятилетняя девочка, которая вела и ведет свой блог о том, как она проводит время со своим папой. Девочка, кстати говоря, из Краснодара. У нее ну, какие-то немыслимые совершенно просмотры, немыслимое количество подписчиков. Они уже уехали из Краснодара, разбогатели. В общем, дай Бог в этом смысле всем здоровья. Интернет предоставляет для этого совершенно абсолютно другие площадки и другие возможности. Так вот, если 15 лет назад мы говорили об этом, и говорили об этом как о революции, о тектонических изменениях, то теперь грядут изменения другие. Интернет, как вы помните, начинался как пространство свободы. И действительно так оно и было. Наше первое, наше, я имею в виду россиян, моего поколения, по крайней мере, первое знакомство с интернетом, как именно с информационной площадкой. Это вот ЖЖшечки, помните, было такое. Форумы еще до этого были. Потом появились все вот эти вот твиттеры.
Не, Аська.
Аська была. Как мессенджер, да. Аська была. Сейчас, говорят, она вроде бы собирается возрождаться. Я буду этому очень рада. Твиттеры, фейсбуки. Что хочешь, то и пишешь. Что люди хотят, то тебе и отвечают. Так оно и было. Постепенно это стало все немножко нечестным, потому что стало очень модно бытоводничать, потому что ты уже не мог отличить, что пишут тебе реальные люди, а что пишут тебе нереальные люди. Где
бытоводничать, это мне понравилось это слово, я первый раз слышу, на самом деле. Бытоводничать.
Первый раз сказала, мне кажется. Бытоводничать, водить боты, да? И ты уже не можешь получить настоящий фидбэк, и, мягко говоря, даже имея в своем распоряжении арсенал специалистов, далеко не всегда со стопроцентной гарантией ты можешь определить вот такой-то всплеск восхищения или возмущения какими-то постами или какой-то информацией. Это естественный, натуральный всплеск или это продукт чьей-то пиар-компании, твоих врагов или твоих друзей, или подрядчиков, или вообще неизвестно кого. Это, в общем, стало как-то так портить впечатление, скажем так. Ну, а дальше началось то, что не могло не начаться. Все мы читали, ну, не все, но многие читали и Орвелла, и Хаксли, и Замятина, и остальных, и знаем, что рано или поздно все приходит в 1984. Все это превратилось в площадку контроля над мыслями, контроля над идеями, контроля над распространением информации, контроля над правдой, в том числе по контролю, по недопуску этой правды и непозволению этой правде иметь большую аудиторию. Мы видим, каким образом сейчас процветает цензура на всех площадках, об этом уже даже мне уже скучно говорить, потому что язык устал об этом говорить на самом деле. Мы видим, как медийные площадки уже скоординировано со спецслужбами, скоординировано с системой, с так называемой, с истеблишментом, проводят кампании по нейтрализации ненужных голосов. Это и про нас, конечно, мы первыми жертвами стали, когда нас стали пессимизировать на тех площадках, где мы добились колоссальных успехов. Это началось не сразу. Они сначала это все прозевали, сначала они как-то сами не обращали на это внимания, потому что правительства всех стран, они всегда неповоротливее, чем настоящее креативное стремление людей, особенно молодежи, к развитию, к самовыражению и к свободе. И вот когда они поняли, что они больше не контролируют это все, они, собственно говоря, вернули себе контроль. Нам сначала дали получить такие невероятные просмотры на YouTube, это я сейчас пример привожу, и очень гордились нашими успехами, присылали нам разные поздравительные открытки, какие вы молодцы, наших специалистов приглашали на их форумы, конференции, чтобы специалисты...
Это на старте было?
Да, это на старте, еще несколько лет назад это было.
Ну, это сложно поверить.
Сегодня, да, представь себе, они, же, ну, они же зарабатывают на этом деньги, на нас, они же монетизируют это все, естественно, наши просмотры. Сейчас в это поверить даже нельзя, правда, что... Они приглашали наших специалистов, чтобы наши ребята делились опытом с другими участниками отрасли, как вот мы этого добились, вот как нужно работать, чтобы нравиться аудитории. Все было здорово и замечательно. А потом, после Крыма, потом, особенно после американских выборов, когда победил Трамп, а ведь это было настоящее чудо, то, что Трамп победил. И это чудо было, собственно говоря, на мой взгляд, последним таким всполохом свободы этих платформ. Почему? Потому что, почему я так говорю? Абсолютно вся, практически, ну хорошо, скажем, 99% традиционная мейнстримовская пресса, будь то телевидение, газеты, журналы, она была вся яростно против Трампа. Это выражалось в публикациях и в их открытой позиции. В том, что они говорили в своих редакционных статьях, в своих материалах, этого нельзя допустить, это чудовище, ни в коем случае, мы уедем все из Америки, мы эмигрируем в Канаду. И представьте себе, то есть вся пресса страны против этого человека, а этот человек выигрывает выборы все равно. За счет чего же он их выигрывает, если его не допускают никуда, и о нем говорят только плохо, или никак?
Они говорят, это российское вмешательство. А вы инструмент, собственно, российского вмешательства. Это ж круто.
Ну, конечно. Он выигрывает в первую очередь за счет вот этих вот новых платформ, которые уже старые на самом деле, но как бы новые. У него один его твиттер, его маленький аккаунт в твиттере. Маленький с точки зрения того, что он там пишет и что такое вообще аккаунт в твиттере, а не с точки зрения аудитории. И он рулит массами и настроениями масс благодаря этому. И что начинают делать все эти твиттеры, весь этот коллективный Facebook? Они начинают закрывать сообщения, оптимизировать YouTube и все остальные, не давать доступ, блокировать. Их вызывают на ковер уже представители истеблишмента, да, будь то Конгресс или спецслужбы, отчитывают, угрожают. Они вынуждены подчиняться. Они-то тоже, может быть, изначально верили в свободу слова. Но когда тебе приходится или верить в свободу слова, или присесть на пятерочку, например, выбор, прямо скажем, невелик. Вот типичный пример того, как они работают в комбинации с правительствами по ушению неугодных голосов. Несколько дней назад Facebook блокирует Bolt News. Bolt News – это наш ресурс в Латвии, который замечательно в Латвии работал. Facebook его полностью блокирует, естественно, не объясняя никаких причин. И в тот же день людей, которые для этого Bolt News писали, собственно говоря, тексты, колонки информации, их задерживают, их допрашивают, у них проводят обыски, им предъявляют обвинения, и сейчас им всем... светят тюремные сроки, то есть они ходят под уголовными делами.
Давай нашим слушателям напомним, да, тюремные сроки, они тоже разные бывают. Значит, там расклад такой. Или 8 лет тюремного заключения, 8 лет, на секундочку, за профессиональную просто деятельность. Или же какие-то штрафы. И я предполагаю, что если не 8 лет, то штрафы могут быть космическими. И я знаю даже некоторых людей, которые попали сейчас там под эту раздачу, я их знаю очень много лет, абсолютно обычные ребята, которые всю свою жизнь работали обычными журналистами. Там Андрей Яковлев, да? Там же помимо Bolt News еще и «Спутник Латвия». Человек работал там нашим корреспондентом в Латвии, когда я работал еще на ВГТРК в программе «Вести». Сейчас его обвиняют в том, что он чуть ли не проводник, там, я не знаю, человек, который стоит во главе какой-то информационной спецоперации, и грозит им 8 лет, на секундочку.
Да, это конечно, не укладывается вообще, ну, я даже не знаю, как это назвать. И нам предлагается поверить, что это такое случайное совпадение, что в этот день Facebook блокирует их, то есть цензурирует, не дает им работать, и в этот же день проводятся эти массовые аресты, задержания, обыски, и вот теперь люди под уголовными статьями ходят. Ну, конечно, таких совпадений не бывает. Я не склонна к теориям заговоров, но и не идиотка же все-таки тоже, правда. Это все будет ухудшаться. Маразм, как водится, будет крепчать. Маразм, если он начинается, он, как известно, необратим и только крепчает, пока не приводит...
Подожди, Рит, это все объясняется маразмом?
Да нет, нет.
Ну, неужели это маразм?
Маразм, я так метафорически говорю. Конечно, это не маразм. Это продуманная совершенно тактика, операция. И все это будет усиливаться. И бороться с этим можно только одним способом.
Угу. Интересно.
Иметь свои собственные платформы. Свои собственные платформы мирового уровня. Второй вопрос. Нужно иметь свои собственные гаджеты. Потому что вот, положим, мы сейчас создали, а я уверена, что наши лидеры отрасли уж точно не глупее, чем создатели всех этих ютубов и фейсбуков. Мы вообще большие молодцы. Там условный Яндекс ничуть не хуже Гугла. И у Яндекса была аудитория лучше Гугла. И это мы своими руками позволили Гуглу обойти Яндекс, потому что мы позволили в России продаваться гаджетам с предустановленными браузерами, с предустановленными приложениями, естественно, не нашими. Я много лет об этом говорила в разных кабинетах и публично, и везде. И я не понимаю, почему столько лет это было позволено. Это, в конце концов, как минимум, нечестная конкуренция. Каждый раз кто-то, кому бывало поручено с этим бороться, докладывал, что все сделано, сделано, ничего не было. Вот сейчас только впервые, по-настоящему, что-то делается для того, чтобы этого не было. А разговоры мы об этом ведем только на моей памяти. Вот только я эти разговоры веду 5 лет, а ведь вела их не только я. Это здесь... Ну, сложно мне разобраться, конечно, не хочу никого ни в чем огульно обвинять, но это могут быть и элементы глупости просто, когда люди занимаются не своим делом и не понимают угроз, и элементы элементарного предательства, когда лоббизм этих западных платформ нашел такие способы объяснить, договориться и уговорить, что эти способы помешали людям защитить наше собственное информационное пространство. Яндекс что, хуже Гугла объективно? Конечно, нет. Там есть сервисы, которых у Гугла нет. Все там замечательно. Но когда у тебя в гаджетах предустановлено это, ты же не пойдешь, какое количество людей будет залезать в свой телефон или iPad и специально менять предустановленный браузер и другие приложения на российские. Очень мало людей. И то удобно, и то удобно. Очень хорошо. Мы помним, я помню, как Рутюб по аудитории обгонял YouTube. Обгонял YouTube. И что? И где теперь этот Рутюб? Кто об этом Рутюбе вообще вспоминает? Разве что с горечью и с сожалением, что вот надо же, была у нас такая штука. Так вот, эти все штуки нужно вернуть. Нужно вернуть эти штуки, нужно развивать эти штуки. Но дальше, это уже следующий вопрос, который пока, мне кажется, тоже мало где поднимается, а нужно его поднимать. Дальше станет вопрос, собственно говоря, о гаджетах. Потому что вот создали вы замечательную платформу. Все чудесно. Какое-нибудь чудесное приложение. А какой-нибудь App Store и остальные отказываются это приложение ставить в свой магазин. И все.
И тогда получается, и все, образом, что мы создали, как да, говорится, конечно, никому не нужно.
Конечно,
правильно?
И таким образом невероятно пессимизируют его работу. И сделать ты с этим ничего не можешь, потому что это же их гаджеты. Вот ты сейчас сидишь, перед тобой iPhone. Правильно, это же не наш iPhone.
Угу.
И кто этот iPhone придумал и кто им владеет, он тебе может навязать все, что угодно, если захочет. А захочет обязательно.
Ну, дайте мне другой гаджет. Вот смотри, ты сделал очень серьезное. Да, ты сделал очень серьезное заявление, что частично там все эти вещи можно объяснять глупостью, частично предательством. У меня вопрос.
Я думаю, на первом месте, извини, пожалуйста, на первом месте прекраснодушие. А прекраснодушие всегда граничит с глупостью. На первом месте искренняя вера, вот знаешь, как была у нас вера в невидимую руку рынка, что нет, это все про свободу. Сколько я это слышала, мы же не хотим, как в Китае. Ты что, хочешь, как в Китае? Да, я хочу, как в Китае. Вот как в Китае.
Давай вот пока на Китае остановимся, прервемся на новости и буквально через несколько минут продолжим.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Рядом со мной по-прежнему главный редактор RT и главный редактор МИА России сегодня Маргарита Симонян. Говорим о том, что на нашей территории действует просто западная цензура, по большому счету. При этом, смотри, Рит, до перерыва ты сказала, что это все объясняется прекраснодушием, глупостью или предательством. Отлично. Но у каждого из этих явлений есть фамилия, имя, отчество. Не надо сейчас называть там какие-то имена. Я даже не про это.
Я их и не знаю.
Не, я и бог с ними, да. У меня такой вопрос. Хорошо, вот сейчас мы поняли, с чем мы имеем дело. Мы поняли, что нужно делать. Мы там уже начинаем что-то, такие вот какие-то первые шаги уже, собственно, пошли. Там и инициатива депутатов, и разработка там каких-то законов активизировались там. Активизировались и стали там реанимировать те площадки, которые у нас были. Все здорово, да. А есть у нас гарантия,
пока,
что...
Пока
у нас...
еще не здорово, но процесс пошел.
Процесс пошел, да. Тут была конференция, на которой обсуждались как раз эти самые проблемы. Ты присутствовал, выступал на этой конференции. И там прозвучала такой временной срок 2 года. И через 2 года, вроде бы как, у нас все это должно появиться.
Будет город сад.
Да, хорошо. То есть должны появиться у нас с тобой и мессенджеры собственные, и предустановка у нас должна идти, и у нас и своя платформа, которая пойдет там в развитие, да, я имею в виду Рутюб вместо Ютуба. 2 года. А есть у нас гарантия, что вот эти вот прекраснодушные товарищи, или же товарищи глупые, или же просто откровенные предатели, снова, как говорится, не вставят нам палки в колеса?
Насколько я могу судить, сейчас этим вопросом занялись те люди, я знаю, кто занимается этим вопросом, угу. Я не знаю, кто вставлял палки в колеса раньше, я не знаю, не собираюсь гадать, не собираюсь никого ни в чем обвинять, я не следователь, мне эта работа не близка. Но те люди, которые занимаются этим сейчас, это патриоты своей страны, они не глупые, нельзя их обвинить в прекраснодушии и уж точно не предатели и многолетним своим трудом заслужили это полное доверие. Я, например, к их работе, к их взглядам и к их мотивации испытываю. Я не думаю, что эти люди позволят, по крайней мере, надолго и, по крайней мере, эффективно каким-то другим людишкам испортить все те планы, которые сейчас существуют. Конечно, на каждом этапе такие люди-людишки встречаются, их много, они всегда были и, наверное, всегда будут. Но я думаю, что осознание всей опасности в государстве сейчас таково, и, соответственно, решимость эту опасность искоренить такова, что это уже не будет позволено. Потому что все-таки все последние годы это все шло по остаточному принципу. Мы могли заниматься чем угодно, все на свете было важнее, чем вот это. А я-то как раз считаю...
Недооценивали угрозу.
Конечно, я-то как раз считаю, что это самое главное. Потому что абсолютно очевидно, что никакой горячей войны против России не будет и не может быть.
Невозможно.
В силу нашего ядерного потенциала и вообще развития военного. А вот такой информационной войной просто раздербанить Россию на много-много маленьких недороссиечек таких, и речь даже не идет просто о смене власти, о том, чтобы поставить какого-нибудь, да, их выкормыша, там, Навального или, не знаю, или какую-то там Тихановскую 2, Тихановскую 3, такую нашу русскую Тихановскую. Речь даже не идет об этом. Это не самое страшное. А самое страшное то, что ничего не останется от России. И это и является главной-то, собственно говоря, целью, стратегической целью.
Ты уверена в этом? Просто очень многие говорят, это все полная ерунда. Нет, это все страшилки, это ерунда. Это придумки пропагандистов.
Я тоже когда-то была юная и наивная, и тоже считала, что это все ерунда и придумки пропагандистов. Но когда ты узнаешь о мире немножко больше, чем ты о нем знаешь в 21 год, сомневаться в этом не приходится. Это совершенно абсолютно очевидно. И не понимать этого может или идиот, или человек, который, собственно говоря, там и работает. И тоже прекрасно все понимает, но у него работа такая делать вид, что он не понимает. Так вот, вот этими всеми способами и достигаются эти цели. И государство, которое не защищает свое информационное пространство, существовать перестанет, будь на то чья-то злая воля. Уж в отношении нас эта злая воля, безусловно, имеется. Мы же не Канада, которая... И так никому не нужна, сидит себе тихо, без всякого ядерного оружия, ест своих лобстеров и гуляет по своим заснеженным лесам. Мы нет, мы опасные. Нас нужно нейтрализовать, раз мы опасные. Нас нужно сдержать, а в идеальном мире нас нужно раздербанить. Нас и так уже раздербанили. Мы родились с тобой в другой стране, Ром.
Не доделали.
Мы родились
они
в Советском
не доделали,
Союзе.
Не доработали,
эту
да?
работу они не доделали, они почти ее уже доделали. Ну, я прекрасно помню, как еще в начале 2000-х я сама снимала сюжеты о том, что Татарстан переходит на латиницу, например.
Да.
Хотел переходить, там были такие разговоры. Давай вспоминать еще Чечню, там все остальное. Не доделали, а доделать очень хочется. И эта стратегия не изменится. Вопрос только в том, защищаемся мы от этого или нет. Я рада, что государство наконец прозрело, осознало и занимается этим. Будем помогать по мере возможности. Мы с тобой оба таких же взглядов придерживаемся. Правда?
Хорошо. Значит, возвращаюсь к ребятам, которые в Риге. Было заявление Марии Захаровой, что, ну, с оценкой, понятно, происходящего, это все понятно, да. И было заявление, что мы обратимся в ОБСЕ, потому что это нарушение того-то, другого, 20-го, 30-го. Как ты думаешь, этого всего достаточно для того, чтобы, ну, я не знаю, спасти наших ребят? Или же нужно что-то другое
делать?
Это все
необходимо делать, потому что иначе вышло бы, что МИД ничего не делает, а МИД делает все, что находится в пределах его полномочий. И лично Маша Захарова всегда делает все, что она только может делать. В этом смысле она всегда нас защищает. Другое дело, что это не приведет ни к каким результатам. Абсолютно.
А что делать тогда? Ну, они полностью, как говорится, во власти вот этих вот ребят, которые говорят, что они их посадят на 8 лет. И что? А это уже вторая серия. Первая серия была у нас в Эстонии. Помнишь, за все, за сотрудничество, просто если мы узнаем, что вы сотрудничаете, там ду-ду-ду-ду-ду-ду, то, собственно, придем и, может быть, даже вас посадим. Они делают все, что они хотят. А у нас есть какие-то рычаги давления на этих людей?
Конечно, есть, Ром. Можно я в эфире не буду говорить?
Хорошо. Ну, если есть, уже
они
слава
есть.
Богу.
Ну, это не факт, что ими кто-то воспользуется. Они есть. Я просто не
а
хочу.
Что мешает воспользоваться? Опять вот это прекраснодушие.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мне кажется, что он все-таки не всегда должен стоять на этом самом запасном пути.
Угу.
А иногда он должен с этого пути хотя бы мордочку свою, локомотив вот так показывать.
Это хорошо,
и обратно да. уходить.
Было бы неплохо, да. Было бы неплохо, давно пора. Значит, есть вопросы некоторые от наших слушателей. Значит, смотрите, Димитриус, да, пишет, ну раз главный редактор «Арти» не хочет говорить об успехах канала, хотя, мне кажется, ты так или иначе сказала об этих самых успехах, да, то не могла бы госпожа Симонян рассказать о провалах и неудачах?
О провалах и неудачах? Ну, этого было много, конечно, в начале, потому что с такой скоростью ни один телеканал не строится, и люди, которых мы набрали в начале иностранцев. Ну, представляешь, нам нужно было набрать сразу огромное количество людей, иностранцев, англоязычных.
Носителей.
Носителей языка, конечно. И надо сказать, что из этих людей много остались и работают у нас до сих пор. 15 лет люди работают. И это такие настоящие, ну, просто косточка такая, арти от арти. Я ими горжусь. Это совершенно классные, верные, суперпрофессиональные ребята. Ну, конечно, много приехало и таких, которые просто дурью маялись, и приходилось потом от них избавляться. Технических очень много было глюков поначалу, очень много, я очень из-за этого переживала. Техника есть техника, ей требуется время, чтобы ее отладить, времени не было. Были какие-то технические ошибки, я небольшой технический специалист, мне, к сожалению, это меня еще больше расстраивало, что я не могла в этом разобраться сама, потому что... Ты же привыкаешь во всем разбираться сам, а здесь, ну, целая другая наука. Я не понимаю, почему там вылетело что-то здесь, я не знаю, не показывают титры, а здесь суфлеры, а здесь вообще что-то свалилось, да, упало. И меня это очень, модное слово, фрустрировало. Тяжело было, первое время было очень тяжело. Ну, как-то это все...
Чтобы был понятен масштаб, сколько людей работает на «Арти»?
На «Арти» работает порядка 3000.
3000 человек.
Да.
Прекрасно.
Плюс еще МИ, примерно столько же.
6000 человек. Это прекрасно. Да, хорошо. Спрашивает вот у нас другой слушатель, Алексей. Спрашивает, что сейчас случилось с Ассанжем? Алексей не в курсе.
Ну, как что случилось с Ассанжем? Ассанж понадеялся на то, что его... Не выдадут, не сдадут. Мне больно, правда, об этом говорить. Просто больно. Потому что мы виделись много раз. Он делал программу для нас. Мы с ним много беседовали еще до того, как он оказался в этом посольстве. И потом, когда уже был в этом посольстве, я считаю его исключительной личностью, исключительным человеком, которые рождаются один на десятки миллионов. Абсолютный бессеребренник. Я его как-то спросила, я говорю: Джулиан, а зачем ты все это делаешь? Ты же понимаешь, что они they're after you, да, они вот за тобой. Они за тобой теперь навсегда. Они тебе не дадут жить нигде. Зачем ты это делаешь? И он сказал: я просто очень не люблю, когда мне врут. А я считаю, мне кажется, что ему... Не хочу даже вслух произносить ничего хорошего. Мне кажется, ему не светит ничего хорошего.
Я знаю, что ты очень сильно переживала, да, и
я
что...
Я
сейчас переживаю. Да. Хорошо. Значит, еще несколько сообщений.
Беспомощность, знаешь, такая, когда ты ничем помочь не можешь, ничего сделать не можешь. Беспомощность.
Еще несколько сообщений. Тот же Димитриус пишет: а вы будете смеяться, но у нас в Германии в гаджетах нет ни одного встроенного немецкого приложения. Мы не будем смеяться. Мы как раз даже на...
У нас пока что то же самое.
У нас пока то же самое,
мы
да.
с этим же и боремся как раз.
Георгий пишет: а на каком основании Google предустановлен на смартфонах? Может, потому что компании договорились, а не государство обязало?
Ну, естественно, так и есть. Компании договорились, а разве государство не должно бороться с такими вещами, как коммерческий сговор, например, как нечестная конкуренция, не говоря уже просто о защите своего информационного пространства? Конечно, не государство обязало, просто государство не вмешивалось, государству было наплевать по разным вышеперечисленным причинам. А это недопустимое наплевательство, недопустимое самоубийственное наплевательство. Это наплевательство, которое приводит к разрушению государства, а не к тому, что кто-то недополучил. Там, я не знаю, 2 миллиарда, там 3 миллиарда. Просто люди, которые этим занимаются, должны перестать думать такими категориями, где, чего, какая выгода, кто что недополучил, а кто что переполучил, а должны думать категориями безопасности, выживания и вообще существования своей родины. Тогда все будет нормально.
Виктор Корга пишет: а ничего, что на смартфоны предустановлен Android, который платят плоти Google? Ну, что толку от того, что вы запретите предустанавливать браузеры? Вы-то сами пользуетесь российскими браузерами?
Я пользуюсь, конечно. Я пользуюсь Яндексом из принципа.
Я тоже всю жизнь пользуюсь Яндексом, да.
Мы же об этом и говорим. Конечно. Я же ровно об этом выше и сказал, что этого мало. От того, что будут предустановлены наши приложения, они все равно пойдут дальше. Они будут использовать возможности операционных систем того же андроида для того, чтобы и дальше глушить, душить и навязывать свое. И мы не будем себя чувствовать в полной мере в безопасности, пока у нас не будет все это своим, пока у нас не будет настоящего информационного суверенитета со своими гаджетами, со своими андроидами, со своим всем. Пока мы это не сделаем, мы всегда будем идти вот просто по краю пропасти, в которую один шаг, и можно рухнуть.
Андрей Буб пишет нам: расскажите, пожалуйста, какой софт предустановлен в айфоне? И 5 или сколько там у него? 5 вопросительных знаков. Не рассказывайте людям сказки.
Открой свой айфон. Мы же о приложениях сейчас говорим.
Ну, человек не в курсе.
Ну, он, может, просто не понимает.
Человек, наверное, не в курсе, да.
Ну, открой свой айфон. Что у тебя здесь предустановлено? Вот когда ты купил свой айфон, у тебя здесь точно был предустановлен YouTube, например, 100%. У тебя браузер по умолчанию был
Google, да,
конечно.
Да.
Ты что-то уже поменял. Инстаграм у тебя наверняка был предустановлен.
Не, Инстаграм я, по-моему, закачивал отдельно.
Ну, YouTube у тебя был предустановлен точно. Вот вам пример. А YouTube это что такое? Мировое телевидение.
Вадя 420 пишет нам: просто создается трешак неконкурентоспособный. Апорт, спутник, там-там, все это деньги в помойку.
И это тоже правда, вот эта вот как она называлась, поисковая система спутника, о которой много говорили, она должна была быть создана, и она была, видимо, создана. Я ее видела один раз, насколько я понимаю, у них посетителей там было, я не знаю, 50 человек в день. Короче говоря, все это не заработало, и деньги в помойку. Кто это написал? Кто-то написал, да? Ваш слушатель.
Да, я уже.
Вы
да.
правы, извините, я прослушала да. ваше имя. Вы правы, очень много и такого, что деньги в помойку. Но очень много и другого. Яндекс – это что, деньги в помойку? Ну, конечно, нет. Это замечательная поисковая система. Это уже не поисковая система, это уже целый отдельный мир, да, который очень удобен, в котором есть все, что угодно, от пробок до доставки и чего хочешь. И почему бы ему не развиваться, не испытывая нечестной конкуренции со стороны Гугла, которая заключается в том, что Google предустановлен в гаджетах, а не Яндекс. Это нечестно. Это нечестно. И никто не будет лоббировать фуфловые, как вы выражаетесь, платформы, которые не способны конкурировать. Таких действительно было создано вот этот спутник. Это не надо путать с нашим спутником. К сожалению, у нас было одно и то же название. Наш спутник – это совершенно про другое. Это информационные ресурсы в разных странах, в первую очередь странах бывшего Советского Союза. А создавалась такая поисковая система, я даже, честно сказать, не вспомню уже кем, которая не взлетела, да, правда, так и есть. Надо, чтобы это создавали люди, которые умеют летать.
Почему бы России не стать второй Канадой? Жили бы себе тихо и спокойно и никому не мешали.
То есть вы предлагаете России отказаться от ядерного оружия, например? Ну, сильная мысль, сильная мысль.
Ну, таких людей достаточно много, ты же знаешь. Все, вот такого плана товарищи будут тебе говорить о том, что никто никогда в жизни на нас не нападет, никто не хочет, мы никому не нужны, и никто о нас не вспоминает.
Да. Как опубликовала по личному решению Сталина, какого числа это было? 12 июня 1941 года. ТАСС опубликовал сообщение, что никакой войны не будет, а все, кто об этом говорит, провокаторы, пропагандисты и вообще придурки. Угу. Война началась через 9 дней. Точную дату не помню, но примерно так.
Интернет – это не наша территория, пишет нам Крео, и поэтому, ну, имеется в виду, все, что, даже если мы что-то захотим сделать, все равно никто не разрешит.
Это правда. К сожалению, это так. Но это же не значит, что это с этим не надо бороться. Ну, не значит, когда-то и ядерное оружие было не нашей придумкой. И что? Теперь представьте себе, если бы у нас его не было.
А как в Китае не получится, китайцев маловато. Димас.
Я не могу согласиться с Димасом в такой оценке, потому что я не могу согласиться с тем, что русские люди, россияне, глупее, неповоротливее, менее предприимчивые и в чем бы то ни было хуже, чем китайцы. Это, конечно, не так. Мы умнейшая нация, и все мы прекрасно можем. Китайцы много чему у нас научились и учатся, и мы можем быть первыми. Мы только что сделали первую в мире вакцину от коронавируса. Вот так вот сели и сделали. Мы все можем. Нужна воля. Вот сейчас я эту волю вижу.
Сейчас тебе начнут рассказывать или начнут писать некоторые товарищи, что лучше бы ничего не говорили про нашу вакцину, это все ерунда полная.
А
да,
ты же сейчас будешь говорить про вакцину.
А я буду обязательно.
Меня отсюда,
а я буду обязательно, да. Роман и Маргарита, выбросите свои айфоны в мусорное ведро, купите нормальный смартфон с андроидом, на него вы сможете установить любое приложение без всяких стори.
Вот люди не слышат, 8420. Люди не слышат, о чем я говорю, жалко, что вы меня сейчас не видите, я сижу с BlackBerry, я пользуюсь только BlackBerry много лет, а айфоном не пользуюсь вообще, да. Трон меня знает много лет, и все эти годы я пользуюсь BlackBerry. С тех пор, как он существует. Айфоном я не пользуюсь никогда. Ни по каким другим соображениям. Мне не кажется, что BlackBerry в этом смысле сильно чем-то отличается с точки зрения информационной безопасности. Я просто так и не научилась печатать подушечками пальцев. Я печатаю ногтями, и мне неудобно переучиться. Я печатаю, ты знаешь,
чистая механика,
я печатаю за скоростью света, я очень быстро печатаю ногтями, а вот этими подушечками они вечно задевают что-то другое, мне не нравится.
Ну, смысл в том, что не надо пользоваться их телефонами.
Еще раз, я же говорю о предустановке. Вот какие странные люди. Все же вроде подробно объяснили. Значит, конечно, я могу установить туда все, что хочу, но подавляющее большинство людей не будет этого делать и будет пользоваться тем, что туда предустановлено. Зачем менять Google на Яндекс, если Google работает не хуже? Зачем менять там YouTube на Rutube и так далее, когда они еще были на равных, да, когда... Ни зачем, не надо. И именно благодаря этому мы позволили им обойти по аудитории наши платформы. И именно из-за этого. Конечно, я могу установить туда все, что хочу. Я вот Telegram установила, что там еще, чем я пользуюсь.
Рит, буквально минута осталась у нас. Значит, сообщение 9719, смс-ка. Меня Маргарита забанила в Твиттере за ролик, где она и прочие власти имущие утверждали, что ковид не страшнее обычного гриппа. Что это? Что это за ролик?
Никогда не утверждала. Во-первых, я не власть имущая. Во-вторых, я никогда не утверждала, что ковид не страшнее обычного гриппа. Вот это уж точно. А в-третьих, я не пользуюсь Твиттером много лет. Раскрою вам страшную тайну. Это СММщики, которые у нас работают, перепощивают туда мои посты из Телеграма, и они же банят. Ну, скажу им, вот они меня сейчас, наверное, слышат, посмотрите, пожалуйста, что там за ролик,
да,
зачем
номер,
забанили.
Номер телефона, да, 926-143-97-19. Ну что, у нас,
спасибо.
По-моему, новости, да? Спасибо, Рит, спасибо
тебе,
спасибо большое, да, мы еще с людьми, с нашими слушателями пообщаемся, да, а сейчас мы должны прерваться на новости, вернемся буквально через несколько минут.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
А еще 3 минуты мне пишут. Ну, прекрасно. Значит, тогда давайте, да, давайте продолжим. Да, я почитаю еще несколько ваших сообщений. Значит, обращаюсь с просьбой к своему звукорежиссеру. Да, значит, 1402 номер телефона. Заблокируй, пожалуйста, этого человека, чтобы я его больше не видел. Потому что не любит никого, вообще никого. Ругает все подряд национальности. Да, это, видимо, что-то такое вот с психикой. 1402, это раз. Значит, вы можете назвать себя объективным журналистом? Как по мне, так все продались той или иной стороне. 62-75. Если я продался российской стороне, то я только рад. Я не понимаю, о чем вы говорите, да. Дальше. Друзья, понимаете, какая штука, да? Вот вы пишете, мы не Китай, мы не Китай. Да, я с вами соглашусь, что мы не Китай. Не надо быть Китаем. Но при этом, когда мы говорим с вами про Китай, вы должны понимать, просто очень много этих сообщений про Китай, да, я не могу пройти мимо. Значит, когда мы с вами говорим про Китай, вы должны понимать, что Китай на сегодняшний день – это та самая страна, которая является прямым конкурентом Соединенным Штатам с точки зрения экономики. Это раз. Китайцы, точно так же, как и мы, во всех американских документах прописаны в качестве врага, даже не соперника, а врага, и не противника, а именно враг. Это раз. Соответственно, те же самые китайцы прекрасно понимают, что это не просто так их прописывают этими врагами, что против них будут обязательно действовать. И именно поэтому эти самые китайцы на своей территории ограничили работу всех вот этих западных социальных сетей и западных мессенджеров и западных видеоплатформ. И скажите мне, что они не правы, они абсолютно правы. Абсолютно правы. И когда мы с вами говорим о том, что нужно что-то сделать для того, чтобы обезопасить себя с точки зрения информации, это не значит, что мы собираемся там опустить железный занавес, как нам любят говорить все эти люди. При этом те люди, которые об этом говорят, они, на мой взгляд, больше похожи на пропагандистов, чем люди, которые говорят о необходимости отстаивать свое информационное пространство. И понятно, что мы, может быть, не Китай там, с точки зрения там, числа людей, которые живут в Китае, да, там 1,5 миллиарда, у нас меньше. Но это же не значит, что мы не можем диктовать свои условия компаниям, которые работают на нашей территории. И еще как можем. Еще как можем. И помимо Китая, свои правила для работы этих компаний ввело огромное количество стран мира. Но возьмите Турцию, это вот из самого последнего, что, как говорится, приходит в голову. События, как говорят, последних дней. Турция берет просто одним решением парламента, вводит ограничения на все на эти социальные сети. А знаете почему? А потому что они тоже столкнулись с этой самой информационной войной. Они столкнулись с тем, что через эти мессенджеры, через эти социальные сети и через эти платформы людей пытались вывести на улицу. Вы помните, да? Это было? Да, это было. Именно поэтому каждая страна пытается каким-то образом себя обезопасить. Как сказала Маргарита, на нас, конечно, они напрямую не нападут, потому что у нас есть ядерное оружие. Но информационная составляющая, это нам, вот в сегодняшней, как говорится, в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем мире, это номер один. И если мы с вами проиграем информационное противостояние, там даже и не надо потом будет на нас нападать, мы все сделаем своими руками. Вот сейчас прерываемся действительно на новости.
авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Маргарита Симонян, мы отпустили. Теперь я здесь один. Значит, читаю ваши сообщения. Ну, вначале давайте напомню. Значит, телефон, по которому можете прислать смс-ку. Это +7 925 48 94 8. Телефон нашего прямого эфира 8 495 7373 94 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Читаю ваши сообщения. Значит, смотрите. Полили вас, Роман, с айфоном сидите, пишет 3808. Да, сижу с айфоном. Слушайте, мне абсолютно все равно. У меня, по-моему, как он называется, iPhone 7, что ли, да. Говорят, старенькие, но меня устраивает. Будет другой какой-то нормальный гаджет, я с удовольствием буду им пользоваться. Если это будет наш гаджет, с удовольствием буду пользоваться нашим гаджетом. Главное, чтобы мне было удобно для работы. Дальше. Как свободу Анжели Дэвис, пишет нам 0310, нужна мощнейшая компания «Свободу Ассанжу». Люди, просто представьте себя в тюрьме за правду. Да, это действительно трагедия. При этом такой вот Маргарита действительно с ним очень часто общалась, она его очень хорошо знает, и она рассказывала, что из себя представляет этот человек, да, и то, что с ним произошло, это, конечно, действительно трагедия. Друзья, спасибо вам большое за поздравления, просто огромное количество сообщений, вы меня поздравляете с днем рождения, да, спасибо вам большое за теплые слова, спасибо. Так, дальше. Какой будет Россия через 10 лет, пишет Федор Кабанов. Федор, вы знаете, я вам по секрету скажу, на самом деле от нас с вами зависит. Вот если сделаем то, что мы собираемся сделать, я думаю, что Россия вообще в принципе будет. Если мы все пустим на самотек, и если мы будем думать, что ничего делать не надо, и так все нормально, то я думаю, что могут быть и другие сценарии. Конечно, будем стараться не допускать их, да, но тем не менее такая опасность существует. Дальше читаю. Георгий спрашивает: Маргарита, а вы правда тяжело перенесли побочку от вакцины? Ну, Маргарита уже ушла, но я в курсе. У нее была температура, по-моему, 2 дня, если я не ошибаюсь. Была температура и болело место укола. Но потом все стало нормально. Дальше. Так. Надо не принуждать к отечественным предустановкам, а запретить неудаляемое приложение, пишет Родер. Родер, ну, работает целая группа экспертов, люди умные, некоторых из них я знаю. Я думаю, что все должно быть, все акценты должны быть правильно выставлены. И я думаю, что они, наверное, знают, что они говорят и что они собираются сделать. Так, дальше. Подков пишет: в 2007-2010 году была куча мелких, IT задушили, экономика правит миром, если вы душите мелочь, будьте добры получить. Ну, может быть. Требую голосования владельца айфона, пользуется Safari или Яндексом, пишет нам мастер. Голосования нет, не будем проводить на эту тему, да. Ребята, я у вас не заблокирован, пишет нам Билли Бонс. Это телефон 963-39-0788. Не могу дозвониться, ну не знаю. И Родер нам пишет: мотив неплох, но ведь воплотят, как обычно, по-идиотски. Есть такая опасность, вы же слышали, я об этом спросил. Не получится ли так, что опять какую-нибудь ерунду там сделаем? Ну, надеемся, что на этот раз нет, потому что ставки слишком высоки. Об этом Маргарита, собственно, и говорила. Ну что, друзья, давайте теперь немножко поменяем тему. Не, в принципе, можете звонить и высказывать свое мнение по поводу того, о чем мы говорили, но все-таки хочется поменять тему. Смотрите, во-первых, у нас началась масштабная вакцинация. В первую очередь под вакцинацию у нас попадают медики, социальные работники и учителя. При этом 70 поликлиник, насколько я понимаю, уже работают. 70 пунктов вакцинации. И Анастасия Ракова говорит, что в ближайшее время их будет 150. А еще через некоторое время начнется уже массовая совершенно вакцинация, когда любой желающий сможет пойти и сделать себе прививку. Это раз. Хочу пообщаться с вами на эту тему, да, и понять, что вы думаете. Это раз. Второе. Мурашка Последнее заявление Мурашко о том, что необходимо ограничить перемещение между регионами. Это вот ровно то, о чем мы с вами говорили, по-моему, неделю назад, когда мы говорили, что... Да и в своей правде я говорю об этом регулярно. Мы вообще катаемся, по большому счету, там не только между регионами перемещаемся, но мы летаем еще и за границу. И есть страны, которые открыты, несмотря ни на что. А и насколько это правильно. Та же самая Маргарита говорила, что сейчас уже, как говорится, заниматься ограничением перемещения смысла нет, потому что получили, по большому счету, максимум. Но я не знаю, я с этим не согласен. Мне кажется, что что-то в этом предложении Мурашко есть. Вот мне интересно, что вы думаете на эту тему. Да, стоит ли нам каким-то образом ограничивать перемещение между нашими регионами? Потому что, ну, как-то странно, да, потому что вот первая волна, когда у нас с вами была, когда была первая волна, мы в некоторые регионы въехать не могли. А сейчас мы спокойно, пожалуйста, можем поехать хоть в Крым, хоть, там, я не знаю, в Сочи, хоть в Челябинск, ну, куда угодно. Вот куда угодно абсолютно. И насколько это правильно, что вы думаете, да, вот давайте мы с вами на эту тему тоже пообщаемся. Мастер нам пишет, что МИДу мешает вводить аналогичные запреты. Насколько я помню, кроме гневных высказываний, мы дальше не движемся. На мой взгляд, мы держимся за маломальскую возможность присутствия в иностранном информационном поле и никаких санкций вводить не будем. Ну, не совсем так. Не совсем так. Мы отвечаем. Отвечаем, как правило, зеркально. Это если мы говорим про МИД. Если там какие-то действия, допустим, они принимают и какие-то санкции принимают в отношении там RT или спутника, то наш МИД достаточно серьезно реагирует, и российское государство серьезно реагирует. Мы, по крайней мере, там вот те вот радиостанции, которые мы с вами знаем, и которые называли вражескими голосами, там это «Свобода», «Свобода», «Голос Америки» и так далее, и так далее, мы вводим определенные ограничения против них. Турция 10 лет назад заблокировала ВКонтакте из-за того, что Киркоров перепел песни Таркана. Они давно знают, как блокировать сети, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Совершенно верно, но здесь дело не в песнях, здесь дело совершенно в другом. Здесь, помните, был такой на Таксиме, был такой сквер Гизи, да, где вроде бы как борцы за экологию, противники вырубки деревьев, да, начали собираться, а потом все это дело переросло в массовые беспорядки, и уже Турция находилась там в шаге от революции, там как они ее называли, я уж не помню, Ромашкова, не Ромашкова, в общем, какая-то там революция. И после этого Эрдоган по-быстренькому решил навести порядок, да, и вот последняя серия законов вышла буквально несколько дней назад. Я так знал, что вы ответите про браузер Яндекс, но он в движке Chromium, который тоже от Google. Ну, не знаю, может быть, да, пускай этим занимаются профессионалы, этими деталями. Так, ну что, друзья, у нас есть звонки, да? Если есть звонки, давайте мы с вами пообщаемся. Пока вот только что они были, да, куда-то они делись. Давайте выводим нашего слушателя, да, звукорежиссер. Вперед, добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас внимательно.
Здравствуйте, Роман Вайс. Ну, я вот да, по поводу коронавируса хочу сказать.
Давайте.
На самом
Правильная инициатива вот ограничить перемещение между регионами, как думаете?
Я думаю, радикальные методы нужно вводить хотя бы до февраля, либо до середины февраля, потому что на окраинах Подмосковья бардак, мигрируют различные так называемые торгаши, которые порой... даже не оплачивая места, торгуют вблизи так полусанкционированных рынках крытых. Судя по номерам машин, там и из Ярославля есть, из Владимира, даже из Нижнего Новгорода, из Калуги, вот, если восточную часть охватить Подмосковье, вот, из Рязани, и поэтому неизвестно, какими вирусами данные люди заболели, либо будут заболевать и разносят уже обратно в свою область, потом привозят непосредственно в Подмосковье, как известно, что в Подмосковье многие люди работают в Москве. Поэтому из пустого в порожнее получается. Тем более Мурашко еще сказал, что несмотря на все усилия нашей так называемой более продвинутой медицины по борьбе с данным коронавирусом, этот вирус не только не удается уже почти в течение года дезактивировать, как в Китае, так где были приняты наиболее радикальные меры, но и локализовать его. Я напомню, что во Франции, несмотря что были введены радикальные меры, и полиция героически боролась с протестантами по поводу данных мер, на самом деле вы помните, что еще 2 недели назад там заболевало ежесуточно больше 56 тысяч человек. Сейчас я не помню данные, но по крайней мере раза в 2 стало меньше заболевать. Конечно, конечно, по масштабам с Францией нашу Россию не сравнить, но тем не менее, я думаю, что радикальные меры, я думаю, нужно вводить, потому что определенный всплеск, который прогнозируют микробиологи, вирусологи, которые непосредственно сталкиваются с гриппами ОРВИ и гриппа в межсезонье, говорят, что непосредственно обычно после Нового года, когда встречаются все люди, проводят так называемые корпоративы, этот всплеск, тем более по данным очень глобальному заболеванию, возможен уже в середине января. Поэтому я за данные радикальные меры. Ну, естественно, по поводу вакцины, я вот сейчас сам третью неделю уже пытаюсь избавиться от кашля, у меня возвращается запах, три недели назад подцепил данное заболевание, ну, пошатался за день до заболевания, в общественном транспорте соблюдая все свои меры, но, тем не менее, сторонился людей, не помогло. Видимо, где-то в метро, видимо, где-то не в старом вагоне, где не так проветривается, все это подхватил. Без высокой температуры, без ломоты в мышцах. Ну, хочу сказать, что это необычный ОРВИ, я несколько лет не прививался, ничем не болел, кстати. Ну, ввел, как бы, активный здоровый образ жизни, но, тем не менее, ощущение неприятное, как будто горчичники не на вашей спине, а внутри вашей грудной клетки. Ну, позвонил знакомому терапевту, сказала, если будет еще хуже, обратишься, когда температура поднимется. Ну, благо то, что обошлось, все прошло, но то, что пугает, когда говорил со многими, кто из моего круга переболел данной болезнью, кашель остается на несколько недель. Вот это дискомфорт, конечно. Вот. А по поводу вакцины, на прошлой неделе были опубликованы данные. Конечно, я не хочу отговаривать от вакцинации людей, но, тем не менее, 40 тысяч уже вакцинированных людей, около 300 людей заболели данным коронавирусом. И хочу сказать, что вы сами знаете, вы человек осведомленный, что на уровне ВОЗ наших медиков, которые в том числе столкнулись с этой болезнью не понаслышке, данный мутированный так называемый вирус, который уже приобрел национально-географический характер, есть итальянский вирус, есть китайский, мало изучен. Поэтому вакцина, я думаю, скоро палительна, тем более там очень много противопоказаний, не буду их перечислять, они известны, опубликованы в широком формате, не только в интернет-сетях. Но, тем не менее, подожду, может, годик, тем более буду надеяться, что если переболел, больше не заболею.
Ну, хорошо, да, восстанавливайтесь, спасибо, восстанавливайтесь, переболели, это все понятно, я не знаю, что там за противопоказания, про которые вы говорите, и про которые вроде бы как все знают, я первый раз про это слышу, не знаю никакие противопоказания, знаю о том, что все постоянно нам рассказывают про какие-то побочки, но при этом никто толком не может сказать, что это за побочки. Вот побочки, вот знаете, появилось это слово, да, вошло в обиход прочно, что за побочки, какие побочки, а вот мы посмотрим, что будет через полгода, ну да, конечно, можно, конечно, и, собственно, так говорить, да, что там будет через полгода, но здесь, мне кажется, все значительно проще, потому что, знаете, друзья, главная побочка у этой заразы называется смерть, и не факт, что если вот как Вайс, допустим, да, там вот человек заболел, да, и видите, там все нормально, идет уже на поправку. Кто-то болеет так, что даже сам об этом не знает, то есть абсолютно бессимптомно, прекрасно себя чувствует, да. Но не факт же, что вы будете болеть именно так. Ведь может быть совсем по-другому, и поэтому я, собственно, долго не думал, по большому счету. Алексей нам пишет, сестра врач, берут анализ на ковид регулярно, последний анализ показал, что острая фаза, но она не болеет. Не понял немножко, да, если анализ показал, что острая фаза, но, значит, она болеет. Вы имеете в виду, что анализ показывает, что у нее острая фаза, а она не чувствует, то есть вот как-то вот спокойно переносит, но это другое дело, значит, ей повезло, и слава богу. Роман, вопрос про вакцинацию регионов, как она планирует там проводиться. Как я понимаю, технически совсем непросто, специальные охладительные системы, где хранят сами вакцины, специалисты и так далее. Я не помню, там при каких температурах должны храниться различные вакцины, но там действительно, да, есть эта история. Американская, по-моему, вакцина чуть ли не при минус 70, что ли, что-то такое. С нашими вакцинами, гамалеевская вакцина, по-моему, вообще не требует никаких особых условий хранения, там, вакцинации. Главная проблема – это наладить производство, чтобы было достаточное количество этих самых доз вакцин. Вот это вот проблема. Но за последние дни там пришло несколько новостей хороших. Но, во-первых, в Казахстане начинается производство, плюс, значит, Аргентина закупает, плюс Сербия получила и должна уже на следующей неделе заявить о том, что берет она ее, как говорится, на вооружение или не берет, плюс Индия собирается производить нашу вакцину, Корея, поэтому я думаю, что через какое-то время все-таки можно будет действительно любому человеку пойти при желании сделать, собственно, вот эту вот историю. Анастасия пишет: провакцинироваться. Мне подарили Xiaomi с предустановленным русским приложением. Я их счастливо удалила. Только депутатам не говорите, что можно удалить. Ну, удалили и удалили, Анастасия. Ваш выбор. Комендант эфира поздравляет меня с днем рождения. Спасибо вам большое. У мурашка, мне кажется, просто накипело, пишет Серж. Да, наверное, накипело. Наверное, накипело. И плюс, опять же, вот посмотрите, у нас же как? У нас на первом месте всегда была Москва. И все говорили, потому что Москва, пересечение городов, огромное количество людей. Но потом из столицы пошло все это дело в регионы. И вот сейчас, для того, чтобы это все не пришло в регионы, видимо, вот рассматривается и такая очередная мера. Следующий звонок. Добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста, слушаю вас внимательно. Только сразу вот попрошу громкость. Добрый вечер. Убавить громкость.
Да, все, убрал. Да, убрал. Да. Значит, смотрите, у меня два замечания. Первое замечание. Давайте. По поводу предустановленных программ. И протекция Google против Российской Федерации. Значит, давайте сделаем симметричный ответ. Яндекс против Соединенных Штатов. Правда, Яндекс это голландская компания, но Яндекс не будет, будет пессимизировать NBC, допустим, или Fox News. Это первое. Второе. И третье. Mm-hmm. По поводу вакцинации. Значит, смотрите, у нас идет заражение, на самом деле, внутрисемейное. То есть это не заражение, переносчик. Ну, допустим, был один переносчик, он заболел чумой и улетел в другой город, где он заразил 1000 людей. Mm-hmm. У нас идет
заражение. Ну, вы полностью исключаете внутри... такой вариант, да? Завозные перевозимую инфекцию вы исключаете.
У нас 85 регионов заражено. Да. Это уже бесполезно ограничивать. Когда это говорил я в марте, надо мной смеялись и говорили, что я псих. То надо ограничить вывоз больных из Москвы. Из Москвы дали возможность выехать всем в регионы. Получили вспышку в регионах. Теперь мы, когда уже внутрисемейное заражение, мы ограничиваем выезд из Москвы. Замечательно. Прошел год.
Ну, то есть не надо. Не надо вводить никаких ограничений. Хорошо, все понятно. Ваше мнение, да, мы поняли. Спасибо. Довожу до вашего сведения, пишет 6530, что Гудошников собрался на Новый год в Оренбург. Прошу принять меры для нераспространения коронавируса в Оренбургской области. У Гудошникова папа с мамой живут в Оренбурге. А если будут введены какие-то ограничения, я думаю, что Алексей никуда не поедет. А что значит «прошу принять меры»? То есть вы хотите запретить мне, собственно, общаться Алексею, поехать в гости к родителям? Не очень правильная история. Стратегический инвестор. Моей маме звонили якобы из поликлиники, предлагали привиться, а ей уже за 70. Может, мошенники? В тот же день звонили по поводу оформленного кредита. Не знаю. Стратегический инвестор. Мне кажется, система работает, знаете, каким образом? Человек записывается на МОСРУ в качестве добровольца. Продолжается еще вот такая вот запись. Я сам заходил на МОСРУ, и там можно было действительно записаться. Я знаю людей, которые записались, и им потом оттуда перезвонили. Если ваша мама не записывалась, и ей перезвонили, не знаю. У меня бы тоже были бы сомнения. Никакая экономическая выгода России продать лицензию на производство нашей вакцины на иностранных предприятиях. А, какая экономическая выгода продать лицензию на производство нашей вакцины на иностранных предприятиях? Георгий нам пишет. Нет, Георгий, здесь они производят, да, производят, а потом мы просто эту вакцину действительно там продаем в какие-то страны. Стоимость там, по-моему, вообще какая-то смешная. Есть какая-то, наверное, выгода. Есть выгода. То, что они производят на своих мощностях эту самую вакцину, это разве плохо? Это же здорово. Если уж и закрывать регионы, пишет 9165, как советует Мурашко, то это нужно делать буквально в течение следующей недели, потому что потом новогодние каникулы, и все поедут по гостям, друзьям и так далее. Здесь я с вами соглашусь. Если уже вы действительно думаете о таком варианте, то это решение нужно принимать задолго до Нового года. Да, совершенно верно. Роман, отключи тормоза, пишет мне 3424. Хорошо, ладно. 3424 оскорбляет нашего Вайса. Мне не нравится, когда оскорбляют наших слушателей. 3424, номер телефона заблокируй, пожалуйста. Добрый вечер, я слушаю, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, говорите. Да, конечно.
Добрый вечер. Я хотела вот какой факт вам сообщить. По пятницам с часу до 16 у метро Кольцевая и Радиальная, проспект Мира, там собираются наши трудовые мигранты, вот наши южные, из южных республик люди. Знаете, там такое столпотворение творится. Значит, мы больше двух не должны собираться, дистанции, маски. У нас отняли там все праздники, все. А там просто тысячи людей общаются, торговля. Дети сидят на земле, попрошайничают. Женщины с колясками, с грудными детьми попрошайничают. Там ужас. Товарищ Собянин не знает об этом. Прокуратура, наверное, не знает. Наверное, префектура не знает. Знаете, это какой-то кошмар там творится. Тут можно как-то это узнать, и это чтобы не было такого.
А почему именно на проспекте Мира? Там что-то находится, да? Я не в курсе.
Прямо в тоннеле. Вот тоннель, большой тоннель. Все знаете, наверное, вот метро.
Да-да-да.
Да. Там творится невообразимое. Там метро нужно, вот я помню, я там была, полчаса входили в метро, плотно друг к другу прижавшись. Это что за двойные стандарты такие? Кто мне это объяснит? Вы, наверное, об этом не знаете, да?
Да, ничего вам не могу сейчас сказать, да, на эту тему. Ну, давайте хоть попробую узнать, да, что там
происходит. Я озвучила.
Хорошо, спасибо
большое. Там была в пятницу, недели две назад. Я просто пришла в ужас.
Хорошо, спасибо. Я попробую выяснить, что там происходит. Люди сделают непроверенные прививки и станут зомби, например. Кто ж знает, пишет нам Дмитрий. Зомби? А, то есть это вот та же самая опять песня, да, про чипы. Чипы. Раз, а потом вам пришлют сигнал выйти на улицу, там, сделать то-то и то-то. Ну, Дмитрий, мы же с вами серьезные люди. Целый список противопоказаний, которые указаны в информационном листе, с которым дают ознакомиться перед прививкой. К примеру, лимфоденопатия. Ну, наверное, да, есть какие-то там заболевания, да, и людям с этими заболеваниями, наверное, действительно не рекомендуется делать эту прививку. Но я вот, например, вам могу сказать, что человеку с диабетом, наоборот, посоветовали сделать прививку центра Гамалеи. А так, да, такие противопоказания есть, да. Но это противопоказания, а не побочки. Понимаете, какая штука? Есть же разница. При ребенках люди болеют много и сильно, но у них никаких тестов не берут. И я там недавно заболел, когда вернулся в Москву, сдал тесты, подтвердили, что был коронавирус, поэтому убежден, реальная картина заболеваемости в регионах намного хуже, чем по официальной статистике, пишет нам Борис Борисович. В регионах, понимаете, какая штука? В регионах еще более-менее спокойная ситуация, если мы сравниваем с Москвой. И вот это вот спокойно, я имею в виду с точки зрения количества заболевших, это вот как раз, знаете, играет на руку коронавирусу. Люди не чувствуют этой опасности так, как они чувствуют это в Москве. Я на прошлой неделе был в Самаре, был в Тольятти. Я тоже вот обратил внимание на то, что, конечно, минимальное количество людей в масках, минимальное. А в кафе там, или в магазинах персонал там в масках, а вот посетители не особенно. И сказать, что кто-то там серьезно за этим следит, не знаю. Может быть, я там был всего сутки, да, может быть, я ошибаюсь. Но разговаривал с людьми, они, конечно, все понимают, об опасности все знают, да, но при этом сказать, что они как-то очень сильно напуганы, мне кажется, что нет. И это может сослужить плохую службу. Друзья, сейчас прервемся на новости, вернемся вот в студию буквально через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер, друзья. Телефоны нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок +7 925 48 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Смотрите, значит, читаю ваши сообщения, да, вот пишет Виктор Корга. Кто все эти закрыватели регионов? Почему они так жаждут репрессивных мер? Им обязательно нужно именно закрыть регионы и не пущать, иначе они не смогут просто как-то ограничиться, дома посидеть. Где самосознание? Самосознание это, конечно, хорошо, но нужна все-таки стимуляция, мне кажется. А вот Игнор Барбариса нам пишет, чтобы не выпускать никого из Москвы и как-то это контролировать, нужно, чтобы снова были введены институты прописки и блокпосты на въезде в город. Сейчас уже не СССР, чтобы шмонать всех и спрашивать основания пребывания в городе не по прописке. Нет, это работает по-другому, Игнор Барбариса. Работает по-другому, и никто не будет, там, я не знаю, спрашивать прописку. Нет, это все не так. Вспомните, что происходило у нас весной и летом, перед открытием курортного сезона. Вы помните, когда на Крымском мосту были блокпосты, и эти блокпосты выставляли власти региона, то есть Республики Крым. И проверяли людей, которые туда въезжают. Туда пропускали людей, которые зарегистрированы в Крыму, но при этом с обязательной двухнедельной самоизоляцией. Так как человек живет в Крыму, у него там есть квартира, соответственно, ему разрешалось находиться на этой самоизоляции у себя дома. Если квартиры нет, там есть регистрация, бывали и такие случаи, то в обсервацию сажали человека. То же самое происходило и в районе Сочи и других черноморских наших курортов. Поэтому, в принципе, это работает немножечко по-другому. Это работает уже со стороны самих регионов. Но если такая инициатива будет действительно принята, то я соглашусь со слушателем, который до этого написал, что это нужно делать уже сейчас. Анна нам пишет: «С днем рождения». Спасибо, Анна. «Противопоказания у вакцины? Да возьмите любое самое банальное лекарство, хоть кардафлекс, хоть лазикс. Там столько противопоказаний, что ой-ой-ой». Это тоже правда, да, у любого лекарства есть противопоказания. Друзья, вы мне пишете, что на проспекте Мира это главная мечеть. Если это дело в мечети, имеется в виду вот именно это, да, то по пятницам, все правильно, наша слушательница сказала, да, пятничная молитва, и там огромное количество людей. Я представляю, что там происходит. То же самое происходит и в других районах нашего города, где есть мечети. И на Пятницкой там, и так далее. Неважно. Я согласен с тем, что если мы требуем соблюдения каких-то мер социальной дистанции, если мы требуем, чтобы люди ходили в масках, то обязательно необходимо контролировать и людей, которые идут на службу в мечеть и возвращаются после этой службы. Это правильно. Это в первую очередь даже для них самих, потому что там очень много людей потом заходит в одно помещение, да, и они могут просто перезаражать друг друга. Согласен с вами. Полиция бездействует. Вот это плохо, то, что полиция бездействует. 10 минут назад, пишет Майк Расфи. 10 минут назад позвонили из поликлиники города Люберцы, пригласили на бесплатную вакцинацию «Спутник Ви». Слушайте, ну здорово, если у вас есть, если вы готовы, то это просто шанс на самом деле. Потому что я знаю огромное количество людей, которые хотят сделать эту самую прививку, но не могут. Если вам звонят просто и предлагают, если вы готовы, то я, конечно, рекомендовал бы. Звонки, давайте пообщаемся. Да. Добрый вечер, слушаю вас внимательно, говорите.
Алло?
Да-да-да, я слушаю вас, говорите.
Да, Роман, добрый вечер, с днем рождения вас.
Спасибо. Слушайте, большое.
Счастья, здоровья, дальше процветаний и всего хорошего.
Спасибо. Вот. Вы знаете, простите, ради бога, я сразу да. Вот так вот перебью. Знаете, сколько сегодня людей мне позвонило? Просто огромное количество и просто безумное количество людей мне прислали письменные поздравления. И на что я обратил внимание? Если раньше звонили и говорили, там счастья, успехов, удачи, там, я не знаю, еще чего-то, и там где-то в этом списке было здоровье, то в этот раз все люди, которые звонят, все начинают именно со здоровья. Интересная история, да? Да, слушаю.
Потому говорить. Что здоровье. Не купишь ни за какие деньги. Ни...
И жизнь вносит коррективы,
да.
Видите, как
это здоровье, да. Самое главное, чтобы здоровье было. Я по поводу локдауна жесткого. Я за это. И действительно, это нужно сделать сейчас. Если мы сейчас это все сделаем, то к Новому году, вот смотрите, если нас сейчас грубо, как бы это ни звучало, закрыть на 2 недели, вот просто закрыть всех грубо, объявить, что, ребят, закупайтесь там товары, то, сё, 5-10, послезавтра жесткий локдаун. Две недели мы отсидим, поверьте, мы забудем, что это такое вообще пандемия, что такое болезнь. Мы просто забудем. Те, кто болели, они вылечатся за две недели. Контактов никаких не будет. И получается, тогда мы все в плюсе. Да, мы. А мы, знаете, как Владимир Владимирович сказал, вам и так не так, и вот так вам не это. То есть, как бы сейчас власть ни поступила, она все равно будет не права.
Но это
закроет,
тоже правда.
Плохо,
это правда.
Не закроет. Будут бубнить и говорить, что вот власти не бездействовали, ничего не делали. В Питере, посмотрите, ситуация просто все уже. Они уже чуть ли не открыто заявляют, что все, день-два и будет жесткий локдаун. Мы хотим, чтобы вся Россия такая была. Мое мнение, честно, это сугубо мое мнение, и я за жесткий локдаун. Просто закрыться. Две недели для меня несложно, сидеть дома. У меня все, Роман. Спасибо.
Спасибо большое. Я соглашусь с вами. Что бы власть ни сделала, все равно будут недовольны. Это действительно так. Вот стоит, допустим, там сказать, что все, ребята, там жестко закрываем и рестораны, и кафе, и торговые центры. И... Ну, в общем, вот хотя бы сделаем то же самое, что у нас было в самом начале. Тут же начнут некоторые товарищи говорить нам о том, что они умирают с голода, и что власть сознательно все это делает, закрывает всех в клетках, имеется в виду квартиры и дома, закрывает в клетках, сейчас все будут умирать, там их нужно кормить, а кто будет кормить, а вот если кормят, то этого мало, да. А если не сделать, будут говорить о том, что власти наплевать на самом деле. Мы тут заболеваем, умираем пачками, а видите, никто не хочет ничего там сделать, потому что власти в этом заинтересованы, чтобы нас стало мало, чтобы мы стали тупее, чтобы наши дети не учились и так далее по списку. Читаю некоторые сообщения. Я ходила в маске везде, 39.91, везде, кроме улицы, но вирус все-таки где-то подцепило, сейчас сижу дома на карантине. Ну, да, вирус, ну да, это такая вот штука, да, которую даже непонятно где, но вот всегда можно подцепить, это правда. Так, дальше. Я очень-очень против локдауна, пишет Михаил 5-7, но убедительно просил бы, с 1 по 10 января без крайней необходимости не выходить. Вот очень хочется посмотреть, что будет у нас в районе Красной площади вот, во время вот этих новогодних каникул. И что-то мне подсказывает, что и на Красной площади, и на Тверской, и на Никольской будет огромное количество людей. Хотя... Есть заявление наших туристических организаций, которые говорят, что в этом году на новогодние каникулы из регионов в Москву приедет минимум-миниморум людей. Ну, посмотрим. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Роман, с днем рождения вас. Здоровья. И храни вас, Господи.
Ой, спасибо большое. Спасибо.
Роман, я за то, чтобы закрывать регионы. Мне звонила сестра с Крыма, она микробиолог. Я родилась в Крыму, я оттуда. И она сказала, что у них уже нет мест ложить больных куда. И многие с регионом хотят ехать в Москву. Тут хотя бы есть места, и будут ложить больных, и прочее. Я только за, чтобы закрывать. Иначе я не знаю, что будет у нас.
Спасибо большое. Это еще одна сторона вот этой вот ужасной пандемии. Я много раз слышал о том, что люди действительно, очень многие пытаются переехать в Москву и руководствуются только вот этими соображениями, что если вдруг все-таки, не дай бог, человек заболеет, он уверен, что в Москве его вылечат, а там, где он живет, его могут не вылечить. Есть такая опасность в разных регионах, разные возможности системы здравоохранения. Это тоже правда. Спасибо. Адам Студио пишет: «Добрый вечер, с днем рождения вас. Спасибо вам, Роман, за книгу». Да. Прочитайте, пожалуйста, не пожалейте, как говорится, времени, потом напишите поделитесь своими впечатлениями. Друзья, мы неоднократно говорили об этом в эфире, я сейчас повторю. Мы рассылаем сейчас действительно такие подарки от радиостанции «Говорит Москва». Вы звонили, давали свои координаты. Мы вот сейчас пытаемся обзвонить всех, да, и по возможности всем эти подарки, вот кто нам позвонил и оставил свои координаты, эти подарки постараемся доставить. Дальше. «СМГАЗКОМПРНЕДЕЛЯ». Ничего не понял. 7262. Напишите мне что-то такое, чтобы я понял на самом деле, что вы хотите. Да. Я сейчас постоял в пробке, и не я один, уверен, что-то не похоже на апокалипсис. Не вижу вымершего города. Вымершего города нет, Виктор Корга. В том-то и дело, нет. Совершенно верно. Потому что город не принимает каких-то жестких мер, которые у нас были весной. И об этом же и Собянин неоднократно говорил, и не только Собянин, что нет необходимости, система здравоохранения справляется, по крайней мере, пока в отличие от Петербурга, будем надеяться, что у нас и дальше, как говорится, не возникнет никаких проблем. Но, а вы что хотели? Вы хотели, чтобы все было похоже на апокалипсис, чтобы маршрутные автобусы ездили без пассажиров, чтобы в метро было всего 15 человек на остановке? Ну, не знаю. А куда позвонить, пишет мощный бур. Я тоже хочу подарок. Понятно. Ну, сбросьте номер телефона, да, я запишу сейчас. Или же хорошо, мощный бур с вами свяжется там, ребята наши. Оставите свои координаты. Чупчика убрали бы быть войне, а семья его уже во Флориде, пишет 4764. Я так понимаю, что вы намекаете на Анатолия Чубайса. Слушайте, ну я не знаю, ребят, что значит убрали. Мне вообще не нравится слово «убрали». Никто никого никуда не убирал. Насколько я понимаю, теперь господин Чубайс будет занимать другую должность по связям с какими-то международными организациями. Мне кажется, что это был хитрый ход. Хитрый ход, потому что у Анатолия Чубайса огромное количество связей. А нам сегодня нужно каким-то образом решать определенные проблемы. И нужен человек, которого там считают своим, и который бы отстаивал бы наши интересы. Даже не знаю и не спрашивайте у меня, насколько Анатолий Борисович готов отстаивать наши интересы, но я думаю, что расклад изначально стратегический был именно в этом. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас.
Добрый вечер, Роман. Это Хайдар. С днем рождения. Желаю
здравствуйте.
Здоровья.
Спасибо большое.
Ну, я вот согласен, чтобы закрыли. Смотришь, у нас народ неответственный, некоторые. Вообще, и на автобусе вижу, без масок, в магазине, зашли в магазин, маски, потом смотрю, снимают, а предупредить, один чуть не послал меня уже. Я говорю, что ты делаешь-то?
Везде. Да, я тоже с этим сталкивался, да. Я тоже с этим сталкивался, к сожалению, да, эти люди демонстрируют, видимо, собственный, я не знаю, героизм, что ли, да, они, ну, по крайней да, мере, так думают, когда да. делаешь замечания, да, еще рычат в ответ, да, но это правда.
О других не заботятся, черт с ними, сами, ну, другие, ты понимаешь, это неответственность.
Да, это правда, да.
А насчет Чубайса, конечно, это агент номер один Запада. Ничего хорошего не сделает.
Спасибо большое. Делаешь замечание людям, которые в общественном транспорте стоят без масок, да, и сразу знаете, какая реакция. Ты кто такой? Кто ты такой, что ты мне об этом говоришь? Вот и все, да. И вот стоишь и думаешь, да, ну вот ну, что с ним делать? Да, это правильно. Дамкел, 3 семерки. Закрывать на месяц в январе. И так для бизнеса это плохой бизнес. В декабре единственный шанс для бизнесов хоть что-то заработать. Вот видите, вот то, о чем я говорил. Люди, которые про бизнес, они будут говорить про заработать. Люди, которые не про бизнес, они будут говорить о том, что нужно закрыть регионы. Вот как, например, 97-12. Роман, соглашусь со слушательницей, как и за границу, так и регионы нужно ограничить. Был я, например, в Белоруссии, там статистика умалчивается, так как по факту заболевших больше лег. 21-81 присылает сообщение, это в пенсию, в мечеть ездят люди молиться. Постройте мечети, и будет ей просторно. Это то же самое, если 7 января я позвоню и сообщу, что все москвичи и славяне кучкуются у храмов Москвы. Друзья, никто не против, чтобы люди ездили в пятницу и молились. Право этих самых людей. И мы, по-моему, достаточно уважительно к этому относимся и говорим об этом. Дело не в этом. Дело в том, что нужно, чтобы соблюдали какие-то меры, действительно, чтобы соблюдалась социальная дистанция, чтобы в масках находились. Точно так же, как и люди, которые будут у православных церквей. Все то же самое, требования одни для всех. Так, давайте следующий звонок. Добрый вечер. У нас совсем мало времени осталось, да, попробуем еще пообщаться.
Добрейший вечер вам, Роман Георгиевич. Семен Никитович, Москва. Добрейший, поскольку он у вас праздничный уже сегодня. Как говорят, дай Бог вам, конечно, первое, духовного здоровья и телесного от Всевышнего, и твердой капитанской руки в управлении радиостанцией. С вашим приходом, я считаю, она стала лучше, многие более многоплановая, чем Придоренко. Не будем. Вот. Спасибо вам за Станкевича, Сергея Борисовича. Разнообразие. По-разному можно относиться, но интересно разнообразно. Так и дальше, если можно. Вот. И позвольте вам сделать небольшой в двух словах подарок от мудрых, словесный такой. Вот есть такой, я считаю, сейчас Николай Сербский, великий сербский мыслитель, как-то Сергий Радонежский. Вот кратенько, у него есть сила и слабость. Две мысли. Сила. Недостаточно только силы воли, только силы ума или только силы чувств. Недостаточно даже всего этого вкупе, если нет высокой цели. Какая польза бегуну от быстроты ног и силы легких, если все в испуге разбегаются от него? Град сильнее дождя, но у него нет на земле друга. Теперь слабость. Преступление всегда слабость. Преступник – трус, а не герой. Поэтому всегда смотри на своего обидчика, как на более слабого. Так ты сохранишь свою силу и будешь подобен спокойному морю, которое никогда не выйдет из берегов, чтобы утопить безрассудного, бросающего у него камень. Удачи вам!
Спасибо большое. Спасибо. Ну, мудрые, да, мудрые, конечно, слова. 1177 пишет нам, это наглость со стороны власти объявлять о закрытии регионов сейчас. 1177, власть пока еще не объявила, она пока задумывается. Но я читаю дальше. Нас так долго уверяли, что ничего не закроют. Надо было это в сентябре объявлять. Люди купили билеты на поезда, самолеты, купили путевки в санатории. Опять нам вместо денег ваучеры будут выдавать. Это хамство со стороны государства. Вот видите, какая штука. Главное путевки, билеты и все остальное. Хотя понять, конечно, можно. С другой стороны, что ваучеры. Вы, когда говорите про ваучеры, имеете в виду вот эти вот ваучеры, которые вместо авиационных билетов выдавали. Ничего страшного, мне кажется. Мне тоже прислали эти самые ваучеры, и если нужно будет куда-то полететь, то я эти ваучеры спокойно буду использовать. Там вообще никакой сложности в этой процедуре нет. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Доброго здоровья, Роман Георгиевич.
Понятно, что сейчас у Чубайса теперь абсолютно номинальная должность. Не знаю, Олег, насколько она номинальная. Мне кажется, что это достаточно серьезная позиция. Тем более, что сам Анатолий Борисович сказал, что он будет заниматься любимым делом. Да-да-да, слушаю вас, я вас перебил, извините.
Доброго здоровья. Ну, вот я про цензуру. Я 8 лет на Фейсбуке. Вот у меня достаточно много друзей и подписчиков на меня. Вот, и в день выставляю, когда здоров, от 3 до 7 публикаций. Вот, основная тема – это Москва. Архитектура, история, отношения москвичи, Москва и москвичи. Ни разу не было темы цензуры со стороны Фейсбука. Меня ни разу не блокировали.
Вот, но меня это не удивляет, потому что тема, грамотно, на которую вы пишете, она все-таки далека от политики. Насколько я знаю, блокируют людей, которые так или иначе вовлечены в политические процессы или же которые делятся своим мнением по поводу тех или иных политических процессов, происходящих вокруг.
Согласен.
Я знаю огромное количество людей, которые кроме собачек и кошек тоже ничего не публикуют, и их, по-моему, тоже никто не блокирует. Да, увели нашего слушателя. Ну, я, да, прошу прощения, да, но мне кажется, что проблема именно в этом. Вернее, не проблема, а объяснение именно в этом. А, Роман, неужели так? Да, это я уже прочитал, да. Полный локдаун в январе, как было в Австралии, все равно до 10 января не работаем, а в декабре дайте малому и среднему бизнесу хоть чуть-чуть покрыть убытки года. Я понимаю, Дамкель, понимаю, да, понимаю, все понимаю. Богдасаров еще будет в эфирах по четвергам? Обязательно. Семен Аркадьевич будет, все будут. У нас просто количество людей, которые будут работать в программе «Револьвер», сейчас увеличилось за счет Сергея Борисовича Станкевича. Очень многие из вас мне говорят спасибо, и очень многие из вас меня ругают последними словами за то, что я даю возможность Сергею Станкевичу работать, собственно, на радиостанции. Но мне кажется, вы действительно по-разному можете к нему относиться. Я все знаю. Я все знаю, все, что вы мне писали. Я все знаю и про Польшу, и про Непольшу, про все знаю я. Но мне кажется, что достаточно интересно узнать, там, я не знаю, мнение того же самого Сергея Борисовича на тему тех или иных процессов. Почему нет? Так. Тогда у нас выбор, или деньги, или здоровье, а если мы хотим и то, и другое, то хотя бы маски носите. Носите осознанно, а не ради того, чтобы схлопотать штраф, пишет 9165. Баста тоже на концерте выполнил все условия Роскомнадзора, в итоге заклевали человека. Я не в курсе, что он там выполнил, я просто видел картинки, разные видео там, и фотоматериалы. И что-то как-то вот я что-то не пойму, где там были выполнены условия Роскомнадзора. Может быть, мы с вами про разные какие-то условия говорим. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, говорите, добрый только вечер. Звук
добрый
сразу.
Вечер, Роман.
Да,
вы знаете, сейчас очень ясное утро, дни прекрасные, погожие. А на небо посмотришь утро, а там какие-то самолетики летают и распыляют что-то. Такие белые облака перистые опускаются на нас. Это что такое? Их очень много.
Самолеты летают, распыляют.
Ну да, а кто не распыляет? Ага. Это для чего это делается? Могут что-то объяснить? Я об этом вообще ничего не слышу. Но это страшно смотреть. Они летают как-то и вдоль, и поперек, и крестами. Я не знаю.
Вообще это безобразие может кто-то... полное.
Да, а обратите внимание, это непонятно вообще. Небо должно быть голубое. Чистое, а тут какие-то самолеты.
А вот здесь я с вами соглашусь. Вот небо должно быть голубое. Соглашусь с вами. Вот даже сказать нечего. Небо должно быть голубое. Но, к сожалению, у нас с вами в Москве...
Что там распыляет? Остраивается, как тараканов, что ли, уже? Или что там? Я не понимаю.
Все, я понял, да. Разберемся с этим
безобразием. Да, разберитесь, пожалуйста. По утрам прям Бутово, да, все запутали этими облаками, перистыми. И опускается, что-то непонятно, что там такое.
Да, небо должно быть голубое. Спасибо большое. Небо должно быть голубое, с этим не поспоришь. А у нас очень часто небо притворяется асфальтом, или асфальт притворяется небом, даже не знаю, как правильно сказать. А так оно должно быть голубое. А еще вот летают и что-то распыляют. Ладно, друзья, спасибо вам большое за поздравления. Спасибо за теплые слова, которые вы мне вот, ну, вот то, что вы мне пишете, за все за это спасибо вам большое. Да, встретимся с вами через неделю. Подведем итоги основных событий. Будем надеяться, что все-таки не закроют регионы, потому что мне кажется, что уже поздно на самом деле заниматься именно этим. Я здесь соглашусь с нашими слушателями. Посмотрим, какие у нас будут с вами результаты по этой массовой или масштабной, как правильно даже сказать, не знаю, вакцинации. Я думаю, что уже через неделю будут определенные результаты, да. Будьте здоровы, берегите себя.